Сады Кэрри, расположенные на углу улицы Богов и Кровавой аллеи, были запружены народом. Правда, здесь вращались исключительно сливки общества, во всяком случае те его компоненты, которые всплывают на поверхность и которые благоразумнее называть сливками. Пространство между столами было усажено кустарником. Своим ароматом ему почти удавалось перекрывать основной, превуалирующий над всеми остальными запах самого города, первозданную мощь которого можно было бы сравнить лишь с обонятельным эквивалентом корабельной сирены. Мор ел с волчьим аппетитом. Обуздав свое любопытство и не предпринимал попыток проследить, каким образом смерть может что-нибудь съесть. Так или иначе, вначале еда была, а потом ее уже не было. Так что, предположительно, между этими двумя фазами что-то должно было произойти. У Мора возникло впечатление, что смерть не очень-то привык к вниманию и чувствует себя не совсем в своей тарелке. Он напоминал престарелого дядюшку-холостяка, которому сплавили на выходные племянника, и который страшно боится допустить какую-нибудь промашку. Прочие посетители не обращали на смерть особого внимания. Не проявили они интереса и тогда, когда смерть, откинувшись на спинку кресла, раскурил изящную трубку. Не так-то легко игнорировать личность, у которой из глазниц валит дым. Тем не менее, все без исключения успешно справились с этой задачей. «Это магия?» — спросил Мор.
«А как ты считаешь, мальчик, я здесь или меня здесь нет?»
«Ты здесь», — задумчиво произнес Мор. «Я наблюдал за людьми. Они смотрят на тебя, но мне кажется, что они тебя не видят. Ты что-то делаешь с их мозгами».
«Все это они делают с собой сами», — покачал головой смерть. «Люди не могут видеть меня. Они просто-напросто не позволяют себе этого. До тех пор, пока не пробьют их час, разумеется. Волшебники могут видеть меня и еще кошки. Но обычное человеческое существо... нет, никогда».
Он выдул вверх колечко дыма.
«Странно, но факт».
Мор наблюдал за колечком, как оно, колыхаясь, уплывает все дальше и дальше в вечернее небо, медленно смещаясь в сторону реки. «Но я-то тебя вижу», — заявил он.
«Ты — другое дело».
Официант-кладчиц приблизился со счетом и положил его на стол перед смертью. Человек был приземистым и смуглым, с прической в стиле «кокосовый орех в стадии превращения в сверхновую звезду». Когда смерть вежливо кивнул ему, складки на круглом лице кладчица непроизвольно сложились в озадаченную гримасу. Он затряс головой, словно пытался вытрясти мыло из ушей, и удалился. Из глубин одеяния смерть достал большой кожаный мешок, полный медных монет самого разного вида, размера и достоинства. По большей части посиневших и позеленевших от древности. Сосредоточенно изучив счет, он отсчитал дюжину монет.
«Пошли!» — поднялся он. «Нам пора идти!»
Ступая стремительно и в то же время величаво, смерть вышел из сада на улицу. Едва поспевая, Мор рысью последовал за ним. На улице по-прежнему царила довольно оживленная атмосфера, невзирая на первые, забрезжившие на горизонте признаки рассвета. «Чем мы займемся сейчас?»
«Купим тебе кое-какую новую одежду».
«Ту, которая на мне, мы купили сегодня. Я хочу сказать, вчера. Она новая».
«В самом деле?»
«Отец сказал, что эта лавка славится дешевой и очень ноской одеждой», произнес Мор на бегу, стараясь не отставать.
«Это дополняет образ нищеты еще одним кошмаром».
Они свернули на широкую улицу, ведущую в более респектабельную часть города. Факелы здесь попадались чаще, а напоминающие многовековые наслоения кучи отбросов – реже. Здесь отсутствовали уличные лотки, торговцы не продавали товар на каждом углу. Лавки представляли собой приличные здания с наружными вывесками. Это были непростые лавки. В этих торговых империях можно было найти все. От провизии, громогласно рекламируемой оптовыми поставщиками, до стульев и плевательниц. Большая часть была открыта даже в этот ночной час, поскольку среднестатистический ангский торговец не уснет, если знает, что за это время можно сделать еще немного денег. «Здесь что, никогда не спят?» – удивился Мор.
«Это город»,
– ответил смерть и толчком открыл дверь одной из лавок, торгующих одеждой. Они вышли оттуда 20 минут спустя. Мор красовался в идеально подогнанном черном костюме, вороты обшлага которого украшала тонкая вышивка серебром. Тем временем приказчик ошеломленно пялился на горсть древних медных монет у себя в руке и гадал, как это его угораздило их заиметь. «Откуда ты берешь эти монеты?» – поинтересовался Мор.
«Из кошелька».
В открытой всю ночь цирюльне Мора подстригли по последней среди аристократической молодежи моде. Во время стрижки Смерть сидел расслабившись в соседнем кресле и тихонько мурлыкал себе под нос. К своему удивлению, он ощутил добродушное желание подшутить. Фактически, через некоторое время он это желание осуществил. Он бросил взгляд на ученика Бродобрея. Лицо юноши мгновенно приняло загипнотизированное выражение. Мор уже научился распознавать такие лица. Ученик обернул полотенце вокруг шеи Смерти, а тот сказал:
«Побрызгайте туалетной водой, любезный, и отполируйте».
Сидящий в кресле у противоположной стены престарелый волшебник, которому как раз в это время подравнивали бороду, похолодел и замер, распознав мрачные свинцовые нотки. Смерть повернулся. Для максимального эффекта очень медленно. И одарил его характерно широкой, пленительной улыбкой. Волшебник побелел как мел, забормотал заклинание типа «Чур меня!» и резко отвернулся в крутящемся кресле. Несколькими минутами спустя, чувствуя себя немного не в своей тарелке и ощущая непривычную прохладу за ушами, Мор направлялся в сторону конюшни, в которой Смерть расположил на ночлег свою лошадь. Ради эксперимента Мор попробовал пройтись с важным видом. Ему казалось, что новый костюм и модная стрижка этого требуют. Получилось не очень.